Давайте вместе с вами прочитаем в самом начале историю, вернее, начало истории, которая повторяется не однажды в Евангелиях, то есть не в одном из Евангелий только она записана. Я думаю, это говорит нам о том, что это имеет особый смысл, наверное, для Господа история, и также должно иметь особый смысл и для нас. И эта история, наверное, хорошо нам всем известна, история богатого молодого человека, богатого юноши, который подошел к Иисусу Христу с вопросом о том, что же такое жизнь вечная, или как войти в эту жизнь вечную. И чтобы не читать ее во всех из Евангелиях, давайте прочитаем из Евангелия от Матфея в самом начале, да, Евангелие от Матфея, 19 глава, и ограничимся всего лишь 16 и 17 стихом. «И вот некто, подойдя, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» и так далее. Эта история повторяется и у Луки, и у Марка, и так далее, и тому подобное. И мне кажется, этот вопрос все время перед нами тоже стоит, или мы его часто Господу задаем. Вроде бы знаем ответ, но давайте посмотрим на то, какой ответ конкретно дает Господь на этот вопрос. Что значит иметь жизнь вечную, или что есть жизнь вечная? Потому что, мне кажется, часто у каждого из нас или вообще в этом мире есть некое свое понимание того, что каждый подразумевает под жизнью вечной. Ну, кто-то считает, что жизнь вечная есть некое бестелесное духовное состояние, которое будет у нас, когда мы окажемся на небесах, да? Кто-то считает, что жизнь вечная – это еще что-то. Кто-то считает, что воскресение не будет телесного. Кто-то считает, что это когда-то начнется и так далее. Но мне кажется, вы знаете, в Писании содержится много терминов, которые употребляются в разных местах, но обозначают одно и то же. Иногда говорится «жизнь вечная», иногда говорится «царствие Божие», иногда говорится «царствие небесное», иногда говорится «пребывание в Боге», «пребывание с Богом». Но о чем мы с вами будем говорить? Мы с вами будем говорить о жизни вечной в понимании таком. Состояние после нашего с вами воскресения телесного, осознанное и находящееся с Богом жизнь. Потому что очень часто человек живет, находится в коме, предположим, да, или в летургическом сне. И мы можем сказать, что он же живет, этот человек. Может быть, даже вечно. Но он не осознает, что он жив. Его, предположим, мозг не работает. Вы можете видеть его тело, но личность у него куда-то подевалась. Мы не о таком состоянии вечной жизни с вами говорим. Мы действительно с вами говорим об осознанном состоянии после телесного воскресения. Причем состояние не отдельным от Бога, а пребывание с Богом, или Бог обитает внутри нас. Мы об этом будем с вами говорить, чтобы просто каждый из нас понимал, о какой такой вечной жизни мы будем сейчас общаться с вами. И интересная вещь содержится в Писании. Интересная особенно для нас, потому что очень часто многие из нас, приходя к Господу за спасением, за вечной жизнью, за Царствием Небесным, думают такие мысли, к сожалению. Что бы мне такого минимального сделать, чтобы перейти эту черту, которая отделяет смерть от жизни, вечную смерть от вечной жизни, да, минимального сделать, чтобы оказаться на правильном берегу, и уже потом, как содержится в Бытии, в первой главе, успокоиться от дел своих. И больше вроде бы ничем не заняться. Успел заскочить в поезд и обрадовался. К сожалению, многие из нас так подходят к Богу. Что бы мне от Него такого получить, минимально дать, чтобы, главное, оказаться там? И если сейчас мы с вами будем смотреть на Писание, то мы с вами поймем. И я рад, что, не сговариваясь, наши, наверное, проповеди в какой-то степени будут перекликаться с проповедью брата Виталия, потому что оказывается, что жизнь вечная – это не есть первый шаг. Жизнь вечная – это не есть окончание пути. Жизнь вечная, оказывается, есть постоянный процесс, не участвуя в котором, не взаимодействуя с Господом в этом процессе, не идя за Ним в этом процессе, останавливаясь на каком-то пути, переставая строить, переставая созидать, назидать, мы, к сожалению, не сможем с вами сказать, что, остановившись, мы имеем жизнь вечную. Во-первых, жизнь вечная есть следование за Иисусом Христом. Следование не просто первый шаг и остановка. Да, я попал туда, я перешел из смерти в жизнь, но именно следование за Иисусом Христом, и этого надо захотеть сначала. Господь действительно предлагает спасение, предлагает вечную жизнь, как после смерти телесное состояние, осознанное с Богом, предлагает каждому человеку, но так же, как и вам могут предложить руку и сердце, вы имеете право сказать «нет» и отвергнуть это предложение. Независимо от того, мужчина вы или женщина, Господь действительно говорит: «Я готов вам дать жизнь вечную, но готовы ли вы пойти со Мною? Готовы ли встать на правильный путь?» Не шаг первый сделать, чтобы границу перейти, но встать на путь, который будет длящимся. Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Оказывается, надо для начала захотеть найти правильный путь. Не просто войти в широкие врата, в которые входят всеми, но готов быть протиснуться, каждый из нас должен быть, для того, чтобы встать на правильный узкий путь. Идем ли мы по этому узкому путю? Некоторые действительно просто перешли эти ворота, может быть, даже протиснулись, но останавливаются. Но я же уже попал туда, мне же уже все гарантировано, все хорошо. Но есть путь, по которому надо идти. Но вы не приходите или не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, говорит Иисус в Иоанна 5:40. Не хотите прийти ко мне для того, чтобы иметь жизнь. Надо захотеть прийти к Богу. Надо быть готовым оставить все, отказаться от всего ради той цели, которая перед нами стоит. Идти за Господом. Очень часто мы спорим, вот спасение, не спасение, потерять, не потерять и так далее и тому подобное. Уже лет 500 спорит об этом. Возможно, невозможно. Очень часто, вы знаете, какие-то стихи мы цитируем, но упускаем очень важный элемент в тех стихах, которые мы цитируем, поддерживая свою точку зрения. Мы действительно говорим о том, что овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их. И мы там пропускаем одно место, а потом говорим: «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Это Иоанна 10:27-28. Но там содержатся очень важные слова. Для того, чтобы никто не похитил нас из рук Христа, для того, чтобы мы имели жизнь вечную, то есть надежду на воскресение и телесное вместе с Ним существование осознанное, там написано: «Я знаю их, и они идут за Мною». Если каждый из нас спросит себя, за кем я по жизни иду, кто впереди меня маячит, по чьим шагам я поступаю, то иногда можно прийти, к сожалению, горьким выводом для самого себя. Иногда я сам за собой иду. Ну, то есть иду туда, куда меня плоть моя зовет, мой разум. Иногда я иду за миром, образно говоря. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И так далее, и тому подобное. Очень часто мы действительно говорим, что никто не похитит из руки моей. Никто не похитит, если я иду за ним. Иду ли я за ним? Вижу ли я его впереди себя? Или я какие-то другие приоритеты в своей жизни расставляю? Истинно говорю вам, если пшеничное зерно не умрет, пав в землю, то останется одно. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, за мной да последует. Следуем ли мы за Господом? Но чтобы следовать за Господом, надо знать, куда Он идет. Вообще мы прилагаем усилия для того, чтобы познавать, куда Он идет, к чему Он призывает, как направляет. Ведь в самом начале христиане были названы последователями Христа, то есть христианами в Антиохии, не потому что Христос был рядом с ними, и они шли за Ним. К тому времени Христос уже был на небесах вознесен. Но почему люди, посмотрев на этих странных людей в Антиохии, назвали их христианами, последователями Христа? Не потому что они буквально шли за Ним, а потому что они поступали так, как Он. Они говорили так, как Он. У них такой же характер был, как у Него. Слова их были такие же, как у Христа. Поэтому люди, посмотрев, сказали: слушайте, они ничем не отличаются от Христа. Они Его последователи, они идут за Ним. Хотя Он не с ними, но они от Ним, от него ничем не отличаются. Можно ли нас назвать христианами сегодня? Такие же ли у нас слова, как у Христа, такие же ли у нас поступки, характер у нас такой же, чувства у нас такие же, как у Христа. Можно ли нас действительно назвать христианами не просто по названию, но и за теми, кто следует за Христом, то есть повторяет в своей жизни того, кого он видит перед собой. И свершившись, Христос сделался для послушных Ему виновником спасения вечного. Христос сделался виновником спасения вечного, Евреям 5:9, но для послушных Ему. Виталий Владимирович говорил сегодня о послушании. Это то, чего все мы, как родители, хотим видеть от наших детей. К сожалению, если мы немножко перевернем этот стих из послания к Евреям 5:9, то получается, что для тех, кто не послушен ему, он не сделался виновником спасения вечного и жизни вечной. Послушны ли мы Христу? Интересуемся ли мы мнением Отца по поводу наших действий? Интересуемся ли мы мнением Отца по поводу того, чем мы занимаемся? Куда направляем свои шаги, чего смотрим, где работаем, с кем общаемся, с кем разговариваем, чем занимаемся в церкви, на работе, неважно. Интересует, послушны ли мы Ему. Если мы не послушны, то что получается тогда? Мы сами отвергаем те слова, которые говорят о том, что Он сделался виновником спасения для всех послушных Ему. Следуем ли мы за Христом? Это первый момент. Для того, чтобы иметь жизнь вечную, необходимо следовать за Христом. Не просто называть себя христианин, а действительно воспроизводить в своей жизни его характер, его дела, слова, поступки, чувства, следовать за Христом. Но следование за Христом – это не единственное, я не люблю слово «условие», но не единственная вещь, которая должна присутствовать в нашей жизни для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Необходимо еще быть свободным или освободиться. Вы знаете, у человека, особенно у христианина, всегда есть одно состояние. Он чей-то раб. По-любому. Вот хочешь ты, не хочешь, но ты всегда чей-то раб. Но рабство дает свободу. Интересная вещь. Вот такой христианский парадокс я бы его назвал. Только став рабом, ты можешь стать свободным. То есть о чем говорится? О том, что вы можете быть свободными от Бога, от Христа, тогда вы сразу же автоматически делаетесь рабами греха. Вы можете быть рабами Христа, и тогда вы автоматически делаетесь свободными от греха. Мы не можем быть полурабами, полусвободными. Вы не можете иметь полдуха там, да, ну, образно говоря. Вы либо рабы, либо свободны, либо всего духа имеете, либо духа не имеете. А мы кто с вами? Рабы Христа или рабы греха? Очень часто мы вот как-то так переливающиеся сосуды, да, там сообщающиеся. Ну, где-то больше, где-то ниже. Но невозможно иметь вот это где-то больше, где-то меньше, переливаться туда-сюда. Надо выбрать уже в конце концов. Да, тяжело. Да, для этого нам жизнь дана, чтобы прийти к какому-то окончанию в конце жизни. Потому что поначалу ты сам то там, то больше вообще не понимаешь, что происходит очень часто. Вроде хочешь, как апостол Павел, делать доброе, хорошее, но не получается, потому что не до конца рабом Христа стал. Не до конца ему подчинился. И вы понимаете, вот эта свобода, желание свободы во Христе должно побуждать нас оставлять все позади, отворачиваться от всего остального. Потому что без этой свободы во Христе, будучи его рабом, мы не сможем достичь, оказывается, жизни вечной. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти куда? В жизнь вечную, без руки или без ноги, нежели с двумя руками, с двумя ногами быть вверженными в огонь вечный. То же самое, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе одним глазом войти в жизнь вечную, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненной. Матфея 18 глава. Оказывается, что желание пребывать в вечной жизни, в желании быть вместе со Христом, воскресшими, осознающими, что происходит в теле, обновленным, это желание должно превалировать над всем остальным. Все должно остальное уходить назад. Понятное дело, здесь говорится не о конкретном вырывании глаз, отрублении рук и так далее, потому что если тебя глаз соблазняет, его вырвал, у тебя второй остался. Он тоже может тебя продолжать соблазнять. То же самое с рукой, понимаете? Но если мы себя лишим всех членов наших, да, тела, то сердце-то не поменяется. Все равно будешь хотеть, все равно будешь стремиться к своему, к чему-то дальше. Ты должен быть готов просто-напросто ради свободы полностью подчиниться Христу и отказаться от всего, в первую очередь, от своих желаний и мыслей в сердце своем. Я не говорю перестать любить природу, я не говорю перестать любить хорошую музыку, картины и так далее. Уйти в монастырь – нет. Я говорю о том, что в этом надо отказаться от трех вещей, по крайней мере. От похоти плоти, похоти очей, гордости житейской. От этих соблазнов надо убежать и отказаться, а не от прекрасного творения Господнего. И действительно, каждому из нас надо от чего-то отказаться, чтобы стать свободным, что-то отдать Богу. Кому-то, ну не фактическую руку, но желание самому управлять. Кому-то не глаз, но желание самому принимать решения. Молодому вот этому богатому человеку, юноше этому, надо было отказаться от денег от своих. Кому-то надо было отказаться от валов от своих необъезженных. Кому-то от отца с матерью, которую он там хотел похоронить, и это его удерживало. Кому-то от дележа наследства с братом. Женщине, которой у колодца была, надо свои водоносы было оставить. Каждый от чего-то отказывается. Не всем надо отказаться от богатства, потому что у некоторых его и нету. Но в нашей жизни есть что-то, что очень часто удерживает нас от Господа. И обычно вот эта вещь не дает нам следовать за Ним, идти за Ним в правильном направлении, чтобы стать свободным. Что удерживает каждого из нас? У всех это разные вещи. Я не знаю, у меня своя вещь, у вас своя вещь. Но не отдав эту вещь Богу, по большому счету она ему не нужна, не выкинув по большому счету этой вещи, мы не сможем стать свободными. Мы всегда будем рабами этой вещи, рабами своих привычек. И тогда мы не можем обрести свободу во Христе. А ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод вашей жизни есть святость, а конец жизни – вечная жизнь. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6 глава. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, тогда вы имеете возможность иметь жизнь вечную. Тогда настает спасение. Парадокс, чтобы стать свободным, надо стать рабом. Но надо знать, кому стать рабом и от чего стать свободным. Что нас удерживает? Что нас притыкает? От чего мне надо отказаться? Что мне надо выбросить, чтобы это сгорело, и чтобы новый человек, свободный, жил для Господа? Следовать за Христом – это первая вещь. Вторая вещь – стать свободным. Третья вещь, которая нужна для того, чтобы иметь жизнь вечную, необходимо творить добро. Делать добрые дела. Конечно же, мы с вами все прекрасно знаем, что дела не ведут нас ко спасению. И мы с этим совершенно здесь не спорим. Но мы сказали о том, что необходимо иметь желание быть спасенным, прийти к Богу, попросить Его об этом, последовать за Ним, стать свободным. Интересная вещь, что даже юноша этот пришел и сказал Христу, что мне делать, чтобы стать или иметь жизнь вечную. Ему надо было отказаться просто от права быть хозяином своей собственной жизни. Это одно важное дело, которое мы в своей жизни должны сделать. Бог за меня спасать меня не будет. Мне необходимо пойти к Богу и сказать: Господь, я не хочу быть хозяином. Мне надоело быть господином. Я хочу, чтобы ты был господином и хозяином. Я хочу быть просто твоим рабом. Вот это самое важное, что нам необходимо сделать, приходя к Господу. Но потом начинается христианская добродетель. Начинаются плоды покаяния. Ты уже начинаешь не свои дела творить, которые тебе нравились когда-то. Даже добрые дела можно делать, но если они Господу не угодны и не нужны, если ты творишь своими силами, своими ресурсами, не Божьими ресурсами, не Божье золото ты покупаешь, а свое какое-то держишь, не переплавленное, а грязное, то Богу не нужна такая жертва. Тогда и они скажут ему в ответ, говорит Христос, Евангелие от Матфея, 25 стихе, «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе». Помните эту историю? Да? Он говорит, вот те, кто мне делали меньшим, да, то и мне делали. Тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из тех меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники куда пойдут? Праведники пойдут в жизнь вечную. Христос говорит о том, что помощь ближнему, помощь нуждающемуся, вдовам, сиротам, обездоленным, странникам, там целый список можно составить, я думаю, является подтверждением нашего правильного местоположения в Господе. Участвуем ли мы в добрых делах после спасения. Ведь Христос сказал что? Что те, кто будут после меня, они даже еще больше дел сотворят, чем я сотворил. У нас с вами больше времени здесь на земле. Не 3 года, а больше времени здесь на земле. К сожалению, очень часто мы воспринимаем Божью любовь и принимаем ее только для себя, но забываем делиться ею с другими людьми. Ведь Христос всю Божью любовь не себе оставил, Он ее отдал нам. Бог возлюбил нас, потому что отдал Сына Своего. Чего мы отдаем другим людям? Оказывается, вечное спасение после покаяния связано с тем, как мы себя ведем, что мы делаем друг для друга, проявляем ли мы любовь друг к другу. И изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения, говорит об этом Иоанн. Творившие добро унаследуют жизнь вечную. Но опять же, я не хочу выделять это как единственная вещь, которая ведет к жизни вечной. Это комплекс. Это такая система, которая неразрывно связана, все элементы друг с другом. Вы не можете одно отделить от другого. Скажите, если я только следую за Христом, имею жизнь вечную. Нет, если следуешь за Христом, но не свободен, не творишь добрые дела, то ты чего-то ошибаешься, наверное, скорее всего, по жизни. Чего-то тебе не хватает. Интересная вещь. В Римлянам написано во 2 главе, каждый человек ответит, Бог воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, он дарует им жизнь вечную. Оказывается, христианинам надо быть постоянно. Вот это, знаете, очень тяжело бывает, по себе знаю. Постоянно быть христианином очень тяжело, потому что в жизни возникают очень часто ситуации, когда хочется забыть, иногда забываешь о том, что ты христианин. Христианин не по названию, опять же, да, я все время возвращаюсь к Антиохии. Христианами они названы были потому, что были очень похожи на Иисуса Христа. Поступали, как Он говорили, как Он творили, что Он делал, да, имели такой же характер, чувства и так далее. А иногда тяжело быть постоянно христианином. Когда тебя донимают, когда тебя допекают, когда тебя раздражают, когда тебя злят, прогневляют, я не знаю, на ногу наступают, и образно, и буквально. Хочется иногда вот забыть о том, что ты христианин. Оказывается, постоянно надо быть христианином. Когда тяжело, когда не хочется, когда устал, когда засыпаешь, когда просыпаешься, когда в автобусе едешь, везде. Постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия. Вот то постоянство в добром деле всего этого ищет, тем будет дана жизнь вечная. Мы, наверное, не знали, что такая тяжелая христианская жизнь, да, когда подписывались под это дело. Тяжело быть постоянно верным Господу. И Господь это, конечно же, знает. И поэтому дает нам нашу жизнь здесь, пока на земле, ну, она уже вечная, да, но мы еще не перешли в саму вечность после смерти. Дает нам эту жизнь для того, чтобы мы действительно приручали себя к тому, чтобы воспитывать в себе богоугодный характер с Божьей помощью. Богоугодные слова произносить, смотреть на людей правильно, сострадать им, помогать им, творить, делиться и так далее. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Почему мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь? Потому что мы просто первый шаг сделали и остановились на нем. 1 Иоанна 3:14 говорится о том, что потому что мы любим братьев, ну и сестер тоже, я думаю. Не любящий брата и сестер пребывает в смерти. Слушайте, это страшные слова. Ну, с точки зрения того, что каждый из нас должен себя испытывать. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, и любящий брата, не любящий брата пребывает в смерти. Как я отношусь к братьям, к сестрам? Какие у меня отношения с людьми? Как часто я их люблю, а как часто я их куда-то там? Я тебя простил, но чтоб ты от Господа получил посильнее там, да, вместо меня. И так далее. Не имея любви, не восполняя нужды друг друга, оказывается, мы не перешли из смерти в жизнь. То есть, получается, мы очень часто тешим себя какими-то надеждами несбыточными. За кем мы следуем? Свободны ли мы? Творим ли мы добро? Любим ли мы братьев и сестер? Вот что есть жизнь вечная. Не просто какая-то там призрачная надежда, а вот она здесь и сейчас, жизнь вечная. Оказывается, мое поведение сейчас определяет то, что будет потом. Интересная еще вещь. Это не конец. У нас еще время есть, поговорим об этом. Для того, чтобы иметь жизнь вечную, необходимо быть верующим. Но верующим не просто по названию. То есть верующий это не как, как существительное, да? А верующий как причастие. То есть не то, что я русский, потому что ну, вот я, да, как вот, ну, существительный русский. А верующий – это не просто название человека. Верующий – это то, что он делает каждый день в своей жизни. Причастие, да, глагольное. Все, вот что он делает. Дабы всякий верующий в него, мы же знаем, да, не погиб, но имел жизнь вечную. Но верующий – это не просто название. Раз мы здесь собрались в церкви, там на улице где-то собрались, назвали себя верующими, это ничего не меняет. Верующий – это причастие, сопричастие, это постоянное пребывание. Доверие Богу. Интересоваться надо тем, а чего Он хочет. Вы знаете, очень часто мы вместо того, чтобы быть верующими, становимся самоуверенными. Мы воспринимаем веру очень часто как некую такую вот помощь от Господа, которую в тебя вложили. Если ты хочешь, ты можешь горы переставлять. Вот если ты захотел, то ты переставишь. Да? Если я не захотел, вернее, захотел, но не переставил гору на место, там, или не сказал ей, вернись море, если она не сделала этого, ну, значит, у меня веры не хватает. Слушай, нет, вера-то это не такая вещь. Это самоуверенность очень часто. Вера – это понять то, чего от тебя Бог хочет. Вот Ему надо переставить эту гору? Богу? Или нет? Вот если Богу надо переставить эту гору, и если ты по Его воле говоришь этой горе «перестань» и вернись туда, то, скорее всего, это произойдет, потому что Бог этого хочет. Верующий человек – это тот человек, который осознает то, чего от него хочет Бог, и поступает в соответствии с волей Божьей. И тогда вера проявляется, не самоуверенность. Вы посмотрите, послание к евреям, там много о чем говорится. Это был вера, 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 вера и так далее. Авраам хотел? Да, он хотел, но он понял, чего от него хочет Бог, и начал это исполнять, поэтому все получилось. Ной, верующий каким был? Он понял, чего от него хочет Бог, и начал строить, и все получилось. Сара, да? Поняла, чего от нее Бог хочет, и все получилось. Соломон, Давид, все остальные, кто там перечислен, Авель, они понимали, они осознавали, они искали Бога, интересовались, чего Он от них хочет, и поступали в соответствии с Его верой. И тогда вера, с Его волей вера тогда проявлялась. Вера – это осознание того, чего хочет Бог, от тебя лично, и ты начинаешь поступать в соответствии с этим осознанием. Вера не есть самоуверенность. Потому что самоуверенность, она очень близка к гордости, что является мерзостью перед Господом. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Верующий не по названию в Сына, верующий как причастие, который постоянно прилагает усилия для того, чтобы познавать Бога, осознавать, чего Он от тебя хочет, и уже тогда поступать в соответствии с этой верой. Вера – это не прыжок в темноту. Не знаю, но там разберемся. Нет. Ты понимаешь, чего Бог от тебя хочет, и начинаешь это делать. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Верующий в Меня. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. На вере строится много вещей. Это фундамент. Но вера не есть самоуверенность. Вера – это видение перед собой Господа и осознание того, чего Он от меня хочет. Мы уже говорили с вами, да, вера – это как вот осуществление ожидаемого. Чтобы хорошо запомнить, да, не только того, чего мы от Бога ожидаем, мы осуществляем, или Он для меня осуществляет. Вера – это также осуществление Богом ожидаемого мною. Я понимаю, чего Бог от меня ожидает, и я начинаю это осуществлять и исполнять. Вот что необходимо для нас запомнить важное в вере. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есть в воскресении жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И так далее. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Больше всего вечная жизнь в Новом Завете связана именно с верой. Состоянием того, что я понимаю, чего Бог от меня хочет. Я поступаю в соответствии с Его волей. И тогда и горы переставляются. И кто-то умолкнет, кто-то запоет. Чудеса могут твориться. Все, что угодно будет происходить, если у меня есть вера. Если Бог и я на одной стороне. Если я на стороне Божьей. Вот тогда вера проявится. по-другому проявится самоуверенность. Потому что помните, как-то Иисус Навин стоял уже там вот, готовым, по-моему, Иерихон взять, да? Утром прошел, увидел предводителя воинств небесных и спросил его, ты с нами или не с нами? Но он еще не понял, наверное, кто это такой был, да? Ты наш или не наш? Но если так вот правильно переводить, там сказано, я ничей. Вопрос следующий. Иисус Навин, а ты на моей стороне? Не надо меня спрашивать, на твоей я стороне или не на твоей я стороне. Вопрос следующий. Ты-то на стороне Бога или нет? Очень часто мы, знаете, как ну, то ли футбольный матч, то ли баскетбольный, там одна команда Богу молится за, ну, там, за то, чтобы дал им победу, другая команда за то, чтобы им, и что получается, ну, Бог, что ли, как-то вот, на стороне чьей-то команды, что ли, если кто-то победил? Да нет. Немножко корявые вопросы иногда мы Богу задаем, поэтому иногда не отвечает он на наш корявый вопрос, потому что надо немножко переформулировать. Надо задавать вопрос не следующий, Бог, ты на моей стороне или не на моей стороне? Задайте себе вопрос, я-то на стороне Бога или нет? Я вообще знаю, на какой он стороне? Я на стороне Бога или нет? Мы все время Бога к себе пытаемся куда-то присоединить, перетянуть. Слушай, надо не к себе Бога перетягивать, надо себя поставить под его начало. Я с Богом или нет? И вот тогда проявится вера, и тогда все, что угодно произойдет. Потому что Бог будет хотеть того, чего хотите вы. Или наоборот, вернее, вы захотите того же, чего уже хочет Бог. И тогда у вас появятся все силы, все ресурсы, все средства, все, что угодно. Потому что Бог этого хочет. «Сие написал я вам, — говорит Иоанн, — верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Жизнь вечная уже есть здесь и сейчас. Уже здесь и сейчас. Мы имеем жизнь вечную, если веруем в Господа. Все, что после смерти откроется, это будет всего лишь продолжение. Это не будет чего-то нового. Если мы сейчас не готовы к этому новому, то с чего вы взяли, что мы там будем иметь это? Сейчас и здесь надо жить так, как имеющий жизнь вечную. Следующий за Господом, верующий в Него, творящий добро, освобождающийся. Но это еще не конец. Господь говорит о том, что необходимо не просто веровать, но еще и познавать Господа, узнавать Его, проникать в Его сущность, наполнять себя Его сущностью. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Помните этот разговор, да, Христа у колодца с самарянкой? Необходимо желать, необходимо иметь это большое желание, пить эту воду, которая действительно станет источником вечной жизни внутри меня. И этот поток не должен прекращаться. Потому что я наполняю себя, но если я внутри себя какие-то вещи просто оставляю, не делюсь с другими, то это не станет источником вечной жизни. Из моего чрева не потекут те же самые источники вечной жизни. К сожалению, очень часто я наполняюсь знаниями, наполняюсь какими-то изменениями, добрыми делами, благословениями Господними, материальными, нематериальными, неважно. Но иногда я краник перекрываю, все внутри меня. Я очень рад тому, что я богатею в Бога и так далее. Но если я забываю делиться, то у сосуда, знаете, ну как-то есть объем. Ну, вас наполнили, и все, а дальше-то что? Если вы не делитесь этим с другими людьми, то Господь не сможет больше и больше вам давать для того, чтобы вы больше и больше делились с другими людьми. Не просто наполниться надо живой водой, но еще, оказывается, раздавать ее другим людям. Познавая Бога, необходимо делиться этим знанием с другими людьми. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Не просто исполнять формальности причастия, но понимать, что значит пить кровь и есть плоть. Действительно вспоминать о страданиях. Но то, чем вы питаетесь, тем вы и становитесь, по большому счету. Если вы питаетесь здоровой пищей, то вы будете здоровыми людьми. Если вы питаетесь пищей, которая разрушает ваше тело, ну, так оно и будет. Как Даниил, да, отроки питались одним, были здоровее, чем другие, выглядели лучше, а эти там питались своим, выглядели хуже, чем мы питаемся. Христос говорит о том, что вам необходимо питаться мною, познавать меня, позволять мне проникать внутрь вас, чтобы менять вашу человеческую природу. Происходит это в нашей жизни или нет? Чем мы питаемся? Чем мы себя наполняем каждый день, каждый час? – на что больше внимания обращаем? Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Слушайте, не едущий, не пьющий, оказывается, наверное, не имеет жизни вечной. Я не говорю здесь просто о формальном причастии. Я говорю здесь о наполнении себя чем-то. Многие спрашивают, что такое жизнь вечная? Ну, мы с вами сказали, да, что мы подразумеваем под жизнью вечной. Но Христос говорит следующие слова. «Так как ты дал ему власть над всякой плотью», он себе говорит, «да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна 17 глава, 2-3 стих. Оказывается, жизнь вечная есть знание о Христе и о Боге. Жизнь вечная есть постоянное познание Его. Почему она вечная? Потому что Бога невозможно полностью познать нашим человеческим разумом. Если мы прерываемся в познании Господа, то, наверное, прерывается в какой-то степени наша жизнь вечная, ну, в нашем понимании, скажем так, в непонятном человеческом. Постоянное познание. Почему на небесах, многие говорят, ну что там вот на небесах, ну у кого-то странное представление, там в каких-то мантиях будем ходить, на арфах золотых играть, там, я не знаю, да, с нимбами золотыми на головах. Ну, скучно, некоторые говорят, будет, ну что там, непонятно, да, то есть, ну, мы привыкли на земле как-то вот так друг с другом там тереться, ну, вот, проблемы решать, а там что, ну, неинтересно. Слушайте, ну действительно ведь жизнь вечная есть познание Бога. Если вам не интересно познавать Бога, вы решили, что вы все знаете и только радуетесь жизни вечной, которую имеете, то это не есть жизнь вечная. Жизнь вечная есть постоянное познание Бога. А так как его познать невозможно нам, то это и есть жизнь вечная. Вот на земле, там, когда уже в теле будем пребывать на новой земле со Христом, в Новом Иерусалиме, где угодно, да, будем продолжать познавать Бога. Не надо будет уже с грехом бороться. Но процесс познания Бога никогда не остановится, потому что он неисследимый и непознаваемый. Свою христианскую жизнь надо строить, назидать, возводить. И в этом заключается тоже смысл жизни вечной. Петр нам говорит во второй главе об этом. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, кирпичик, добродетель – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. И если это в вас есть и умножается, если вы в себе это развиваете, назидаете себя, строите себя, то вы не останетесь без успеха и плода в познании нашего Господа Иисуса Христа». Оказывается, познавать Господа можно не просто сидя в библиотеке, читая там какие-то интересные трактаты, которые были написаны за 2000 лет разными людьми. Оказывается, познавать Бога можно внутри себя, развивая правильные черты характера, правильное отношение к Господу, к людям и так далее. В себе Христа проявляя. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 2 Петра, 1 глава, 5-11 стихи. Познание Господа связано с саморазвитием, с выстраиванием себя в правильном направлении, в приобщении одного к другому, к третьему. Фундамент заложил первый ряд кирпичей, второй, третий, четвертый. И дальше в правильном направлении двигаться надо, не останавливаться, чтобы руинами не стала твоя жизнь, чтобы, отбросив веру, ты не потерпел кораблекрушение. Был хороший корабль, замечательный, бороздил моря, океаны, парус наполнялся ветром, а теперь гниет на дне моря где-то, потому что перестал сопротивляться, хорошо стало, тина опутала, все, веры нет, вера ушла, осознание того, чего от тебя Бог хочет, ушло куда-то, ты начал заниматься самоуверенностью какой-то. И это есть кораблекрушение. Ты перестал строить, все превратилось в руины, поросло плющом, там, не знаю, травой какой-нибудь. Все. Конечно, говорят, кто-то и в руинах есть какая-то красота своя, но самим руинам от этого пользы никакой нет. А то, что они стали красивыми для кого-то. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная, 1 Иоанна 5:20. Познание Бога – постоянный процесс. назидание себя самого с помощью Божией есть жизнь вечная. Но это еще не конец. Это только пятый пункт. Следующая вещь, которая должна происходить в нашей жизни, это взращивание посеянного, я бы так сказал. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Оказывается, необходимо все равно продолжать действовать в своей жизни, постоянно сеять в правильном направлении, постоянно сеять правильные семена. Если мы сеем в плоть, то от плоти и пожнем соответствующее. Процесс сеяния никогда не должен останавливаться. Бог поругаем не бывает. И так, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Вы что-то восприняли, но теперь держитесь этого. Охраняйте, поливайте, взращивайте. Пускай это семя наполняет вас, корень начинает менять всю вот эту вот корневую систему на другую, на свою уже. И да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная, говорит Иоанн. Мы пребываем в Боге. Позволяем ли мы Богу в нас пребывать? Или своими делами, своими какими-то поступками все время выталкиваем Его, к сожалению, из себя? Вы знаете, вот если пластиковую пустую бутылку, закрутить крышечку, да, и бросить ее в воду, она же не потонет. Да? Вода все время будет ее выталкивать из себя. И вода внутрь тоже ее не попадет. Независимо от того, насколько вы наполните наполовину эту бутылку, на четверть пустую пластику, да, она все равно будет на поверхности где-то воды там болтаться, потому что все время воздух остается. А нам сказано о том, что мы должны все время взращивать, то есть постоянно дополнять вот эту вот пустоту, которая у нас иногда имеется, к сожалению, вот это мое собственное «я», Богом. И только тогда эта бутылка потонет, там, образно говоря, растворится в том большом объеме воды, в котором она пребывает, из которого она, к сожалению, все время выпрыгивает, когда она пустая, полупустая, на четверть пустая, на треть пустая, неважно. Сколько много в нас воздуха осталось? Сколько много в нас своего осталось? Почему мы не до конца позволяем Богу заполнить нас своей водой, чтобы полностью в нем погрузиться, раствориться и пребывать? Все время потому, что есть вот чего-то, то, чего мне больше всего в жизни нравится, чего я Господу не готов вроде бы отдать. Всякие свои плохие привычки там, Господи, бери, пожалуйста, мне они самому не нравятся, я от них устал, бери. Но есть что-то хорошее, что мне нравится, чего я ему не готов отдать. Пока не готов отдать, потом не готов отдать, вообще не готов отдать. Но мне это нравится, я с этим живу, и вроде бы это так вот, ничего плохого нет. Но Господь говорит, что слушайте, если вы мне все не отдадите, если у вас останется что-то свое в вашей жизни, то вы не будете полностью наполнены мной, и все время будет вас выталкивать это из пребывания во мне. Этот воздух оставшийся не позволит вам полностью погрузиться, потому что у вас есть что-то ваше. А я не могу пребывать полностью там, где остается какая-то пустота. Я либо заполняю, либо вы все время выталкиваетесь куда-то наверх. Открывайте. Открывайте себе вот эти вот пробки для того, чтобы Он наполнял нас. Для Бога как раз интересны не те вещи, которые вы Ему отдали, а для Бога интересны те вещи, которые вы Ему не отдали. Потому что Он как раз и хочет очистить нашу душу от этого и заполнить собой все те пустоты, или даже не пустоты, а то свое, что во мне осталось. А вы, возлюбленные, назидая себя в святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Для вечной жизни, оказывается, все это необходимо делать, о чем говорил в первой части брат Виталий. Назидая себя, молясь Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Сохраняйте. Посеяно что-то было, но взращивайте дальше. Поливайте. Бороните, окучивайте. Все, что угодно делать, но не позвольте этому драгоценному семени умереть. Не только умереть, но помните вот эту вот притча Христа о семенах, да, который посеяно был туда, туда, туда. В одном даже плод показался уже. Уже плод было почти видно, но все равно сорняки, похотения там различные, да, заботы века сего уничтожили. И не дано было показаться плоду. Оказывается, что все решается только тогда, когда жатва происходит. Не сейчас все решено, а когда настанет жатва, тогда будет все понятно. Мы-то взращиваем, мы-то броним, мы-то выпалываем сорняки. Или так думаем, что раз что-то взошло, нормально. Главное, что я шаг этот сделал в правильном направлении, перешел, как я надеюсь, из смерти в жизнь, и все остальное схвачено. Оказывается, нет. Оказывается, это процесс, состоящий еще из одного пункта, последнего. «И мир проходит», говорит Иоанн в первой главе своего послания, во второй главе, в первом послании, в 17 стихе. «И мир проходит, и похоть его, а кто пребывает вовек, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Оказывается, необходимо еще и волю Божью исполнять. Не просто веровать, не просто познавать Его, не просто творить добро, не просто следовать за Ним, не просто взращивать то, что было посеяно, но еще надо также исполнять волю Божью в своей жизни. Этого надо захотеть, к этому надо стремиться, надо ее знать в первую очередь, волю Божью. Очень часто, не помню, говорили мы об этом или нет, но люди задают вопрос, а почему мы не слышим голос Божий? Вот мы спрашиваем Его о том, от чего Он хочет, но не слышим, что Бог нам отвечает. Почему Бог молчит? Я же Его спрашиваю, да? Почему молчит? Вы знаете, очень часто Бог молчит не потому, что Он молчит, а потому, что мы Его слишком сильно перекрикиваем сами. Поэтому не слышим Его голос. Для того, чтобы услышать голос Божий, надо иногда просто-напросто потише самому разговаривать с Ним. Вы знаете, как у нас же сейчас сотовый телефон у всех есть. Ты его взял, ты не слышишь того, кто с тобой разговаривает, и что начинаешь делать? Чисто психологически. Ты начинаешь кричать. Слушай, ты не слышишь, а что ты кричишь-то? Но если тебе не слышно, то зачем кричать? То же самое очень часто, понимаете? Мы Бога не слышим. Слушай, а ты перестань кричать Ему свое мнение, свое желание, свое хотение. Господи, дай мне, я хочу, почему не даешь? Потише, начни вести себя. И тогда вдруг, возможно, в своей жизни ты услышишь голос Божий. Чего Он тебе говорит? Потому что очень часто перекрикиваем. Может быть, есть смысл привести, да, этот пример Илья, который сказал пророк, что да, Бог, Он не в буре там, да, не где-то там еще, не в потрясениях каких-то, а Бог, Он в веянии тихого ветра. Он тихий ветер очень часто. И ты его не слышишь просто потому, что твое мнение часто превозмогает мнение Божие. Мы-то лучше знаем, чего мы хотим от жизни. И не слышим голос. Перестань кричать. Возможно, вдруг услышишь голос Божий. И Христос, ведь какое описание Христу дается? И в Новом и Ветхом Завете сказано, что Он льна курящего не угасит, и трости надломленной не переломлет. И голос Его, что не был слышен на улицах. Не был слышен на улицах. Чтобы захотеть услышать голос Божий, чтобы захотеть исполнять Его волю, оказывается, надо самому поменьше разговаривать и спорить с Ним. И тогда вдруг откроется правильное понимание того, к чему стремиться, как поступать, как жить, что делать. Мы с вами перечислили примерно 7 моментов, да, 7 таких, я опять же не хочу называть их условиями, но 7 элементов вечной жизни, которые необходимо иметь в своей жизни для того, чтобы обладать ею. И вы знаете, они настолько неотделимы друг от друга, эти 7 элементов, что мы не можем сказать, что если я буду только волю Божию исполнять, забыв о других, то все будет нормально. Если я буду только творить добро, без верования, без исполнения воли Божьей, да, без познания Его, то я буду иметь жизнь вечную. Нет, это вот какая-то совокупность неразрывная, которая должна в каждом из нас присутствовать. Вы знаете, еще самая интересная вещь, что если вы даже попробуете эти элементы каждый от другого отделить, то внутри каждого элемента все равно остальные 6 содержатся. Что значит исполнять волю Божью? Исполнять волю Божью значит познавать Его, веровать в Него, творить добро, взращивать. Что значит взращивать? Взращивать значит исполнять волю Божию, творить добро, познавать и так далее. В каждом элементе содержится еще все равно 7 или 6 оставшихся. Их может быть 10, их может быть 3. Это я так поделил на 7, тоже хорошее число вроде бы, да, 7. Вот. Но надо понимать, что если мы говорим о жизни вечной и о том, что Бог нам открывает, то независимо от того, как вы пирог поделите на 5 частей, на 6, на 7, внутри каждого куска все равно остальные останутся 6, 7, 10, 15. Неразрывная эта вещь. Раз мы говорили сегодня о парашютистах, для лучшего запоминания. Я не буду, конечно, говорить там. Возьмите когда капусту брокколи, кто-нибудь любит? Вот я, например, нет, не люблю брокколи. Вот. Но если вы возьмете капусту брокколи, она же такая вот на палке такая, да, там целый качан. Если вы веточку одну отломите от капусты брокколи, то веточка чисто внешне будет соответствовать целой капусте. Она будет иметь внутри себя тот же самый образ, как вся капуста, брокколи. Можете с детьми там или сами попробуйте себя там поотламывать. Потом, если вы от этой веточки отломите еще одну веточку поменьше, то вот эта самая маленькая веточка будет внутри себя все равно нести образ и той веточки, которая была побольше, и всего целого кочана капусты брокколи. И, конечно же, ну, вот капуста, она имеет предельную там свою, как бы, да, там, ну, уменьшаемость. Но даже если вы от этой еще отломите, то вот эта самая маленькая, она тоже будет обладать теми же функциями и тем же образом, как и вот эта самая маленькая, и побольше и целый кочан. Вот я о том же самом говорю, понимаете, наша жизнь христианская, она чему подобна? Ну, в математике называется фракталами, да? Она подобна чему? Тому, что независимо от того, какую вы часть вечной жизни попробуете отделить, вы все равно придете к тому, что внутри этой части будет содержаться вся вечная жизнь со всеми ее там, ну, в моем случае, семи элементами. И даже там вы попробуете отделить, все равно все будет присутствовать. В этом и есть смысл вечной жизни. Вы не можете ее поделить и сказать, что только вот это, а все остальное второстепенно. Все первостепенно. Каждый элемент содержит внутри себя оставшийся. Почему? Потому что каждый элемент, каждая веточка этой капусты брокколи, образно говоря, чтобы лучше запомнить, да, она говорит нам о том, что вечная жизнь, как говорит Христос, «Я есть путь, истина и жизнь». В каждом элементе, во всей совокупности содержится образ Христа. Бог для чего нас предназначил? Да, вечную жизнь он нам хочет даровать, но он говорит, что кого он предопределил, кого он предузнал, Римлянам 8 глава, тем и предопределил что? Быть подобными образу Сына Его. Вот если мы становимся подобными образу Сына Его, то мы имеем жизнь вечную, потому что Я есть путь, истина и жизнь. Отображается ли во мне Христос? Похож ли я на Христа? Когда мы возьмем церковь и разделим ее на членов церкви, найду ли я Христа не просто в церкви, а внутри семьи? А если я семью разделю на близких, найду ли я там Христа внутри каждого из близких людей? Это совокупность. Нельзя одно отделить от другого. Христос должен быть всегда и везде, и на первом месте. Кого Бог предузнал, тем и предопределил быть похожими, образно говоря, на Христа, но не внешне, а внутренне в первую очередь. Мы с вами похожи на Христа. Христос следовал за Отцом Своим Небесным. Вера проявлялась. Помните, Он же ничего не творил по Своей воле. Волю творил Божий всегда. Творил добро, взращивал, сохранял и так далее. В первую очередь, давайте зададим себе вопрос. Есть ли во мне Христос? Живет ли Он во мне? Имею ли я жизнь вечную не просто потому, что я хочу иметь, а потому, что я хочу быть подобным Христу? Живет ли он во мне? Или для меня самое главное то, что я сделал шаг? Спасибо тебе, Господи. До свидания, как-нибудь сам справлюсь с остальным. Процесс преобразования – это процесс всей жизни. И он не закончится здесь, на земле. Жизнь вечная есть познание Бога. Жизнь вечная есть исполнение Его воли Божьей. Жизнь вечная есть преобразование во Христа. Если это в нас есть и пребывает, слава Господу, мы имеем возможность иметь жизнь вечную.